بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем изучение книги Аль-Када. Следующий хадис от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, который сказал, сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Трое, с кем не будет говорить Аллах в судный день, не посмотрит на них и не очистит их. Валахум азабун алим, и им мучительное наказание. Раджулун аля фадли маин биль фала йемнаху мин ибни сабиль. Человек, у которого есть лишняя вода в пустыне, по дороге где-то, и он не дает это путнику. Вараджулун байя раджулан бисилятин бад аль-аср, фахалафа лаху билля. Второй человек, который продает что-то другому человеку, какой-то товар, после асра, и клянется ему Аллахом, что он купил этот товар за такую-то цену. Фасаддакаху, вагуа ля гайри залик. И тот человек верит ему, а все на самом деле не так. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْتَاهُ مِنْهَا وَفَا. Третий человек, который дал присягу, присягнул имаму, правителю, только ради мирского. И если он ему дает что-то из мирских благ, тогда он выполняет свою присягу. Если не дает, тогда не соблюдает. Хадис, который привели оба имама. И так сказано, трое. Трое, это не значит, что нет других. Нет больше тех, кому будет подобно наказание. Сказано трое, чтобы обратили внимание, с кем не будет говорить Аллах в судный день. Не будет говорить Аллах каким разговором? Разговором довольства. Каляму рида. Что касается разговора гнева, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Калахсау фиха валя тукаллимун». «Калахсау фиха валя тукаллимун». Аллах Субхану ва Тааля говорит кому? Нечестивцам, неверным, которые в аду. Говорит им, «Валя тукеллиму», «Не говорите со мной». То есть Аллах Субхану Тааля будет говорить, но это не будет каляму рида, не будет речь довольства, это будет речь гнева. Поэтому, когда здесь сказано, с ними не будет говорить Аллах, речь идет о речи довольства, потому что речь гнева как будто бы ее и нет, потому что лучше бы не было речи гнева. Никто не хочет, чтобы Аллах Субхану Тааля говорил с ним речью гнева. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. Второе наказание для этих трех. И не посмотрит на них. Тоже речь идет о взгляде довольства и милости. Что касается общего взгляда, ничто не скроется от взгляда Аллаха Субхану Тааля. Всех видит Аллах Субхану Тааля и на всех смотрит Аллах Субхану Тааля. Не посмотрит на них взглядом довольства. وَلَا يُزَكِّهِمْ. وَلَا يُزَكِّهِمْ. И не очистит их. Почему? Потому что они не годятся для этого, не заслужили этого. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. И им мучительное наказание, которое доставляет мучение, боль. Кто эти люди? Первое сказано, человек, у которого есть лишняя вода, где-то в пустыне, где-то в местности, где не населенный пункт, проходит дорога какая-то, и там путник просит воду, а он не дает. То есть вода лишняя, больше, чем ему нужно. Приходит путник, он нуждается в воде, он ему говорит: нет, нельзя. Не пей, хотя есть больше у него воды, чем он нуждается в этом. Ему вот эти наказания, которые сказаны. Второе, человек, который продает другому человеку после асра товар и клянется Аллахом и говорит: я купил сам этот товар за такую-то цену. И тот человек верит ему, а на самом деле это не так. То есть этот человек лжет, подкрепляет свою ложь ложной клятвой. Есть подобный хадис, где нет вот этой оговорки после асра. Нету, точнее, после асра. Другой хадис от Абу Зарра. Там сказано, трое, с кем не будет говорить Аллах в судный день, не посмотрит на них и не очистит их, и мучительное наказание. И Абу Зарр сказал, кто эти, которые потерпели такой убыток? Пророк алейхиссалям сказал, аль-мусбир, тот, который носит длинный зар, хорошо, длинную одежду. Валь-маннан, тот, который попрекает за благодеяние. Валь-мунфик силяту биль-хальфель-казиб. И тот, который толкает свой товар, то есть продает его посредством ложной клятвы. Так человек, который продает свой товар какому-то другому человеку после асра и клянется, что купил его за такую-то цену. Кто клянется здесь? Продавец клянется. Говорит, я купил его за такую-то цену. Столько-столько стоило, я взял, мне это стоило самому столько. На самом деле это не так. Покупатель верит, потому что покупатель человек искренний, честный. Он думает, что люди говорят правду все. Что это человек мусульманин, он говорит правду ему и верит ему. И покупает этот товар за цену больше, конечно, чем тот назвал, как цена, по которой достался ему товар. Третий человек, который дал присягу имаму. Дал присягу имаму, но дал ему присягу ради мирского. Ради мирского называется присягание правителю бейя. А? Почему? Потому что каждый из тех, кто присягает и кому присягают, подает руку. Хорошо? Это называется ба, вот эта рука называется ба, отсюда бея, присяга. Так вот, он дает присягу только ради мирского, чтобы что-то ему досталось от этого правителя, от этого имама. Какие-то дал ему мирские блага, если тот не дает ему, он не соблюдает эту присягу. И ослушивается его, и восстает против него, и бунтует против него. Ляю калиму ла йом аль-кьяма. То есть, с таким не будет говорить Аллах в судный день, не посмотрит на него, не очистит его и ему мучительное наказание. Ради чего приведен этот хадис здесь, в этой главе? Глава идет у нас о чем? Иски и доказательства аль-байина. И мы говорили о клятве. Клятва, она может быть подкреплением для доказательства. Может быть доказательством. Хорошо? И мы говорили на прошлом занятии о клятве ложной. И говорили, ложная клятва страшна сама по себе, если еще тем более человек это произнес в каком-то месте особом, да, или в особое время, или в особой позе, в особом положении, с особой формулировкой, здесь после асра. Мало того, что клятва ложная, после асра, он говорит, обманывает, не говоря о том, что он обманывает человека, говоря, что этот товар стоил ему самому столько и столько. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, утверждение того, что Аллах, субхану ва тааля, он говорит. Где доказательство, что Аллах говорит здесь? Раз сказано, что эти три категории будут лишены речи Аллаха субхану таля, обращения Аллаха к ним с речью, значит с другими, говорит Аллах субхану таля, это утверждение атрибута речи в отношении Аллаха субхану таля. Причем Аллах субхану таля говорит голосом. Хорошо, это и смыслы, и это слова. Аллах субхану таля говорит слышимую речь. И это единодушные предшественники в этом, то, что передано путем мутаватира от предшественников. И на это указывается в Куране и Сунне. Аллах Субхану Таля говорит в Куране и Суре Марьям. «Вана дейнами джайми турил эйман, вакарабнаху наджия». И мы возвали к нему, то есть к Мусе, со стороны, с правой стороны горы, и подозвали его поближе тихим голосом. То есть Аллах Субхану Таля говорит, «Нида» – это громкое обращение. И сказано «вакарабнаху наджия», «наджия» – значит «тихим голосом». Пророк, алейхиссалату ассалям, сообщает о том, что в судный день Аллах Субхану Таля скажет «Я Адам, о Адам!» И Адам скажет «Лаббейка ва саадейк, я перед тобой, Аллах!» Кто это скажет? Адам. И дальше сказано «Фаюнади бисоут!» И обратиться к нему громким голосом. И бисоут сказано голосом. «Инна ла ямурука ан тухриджа мин зурриятика баасан илян нар». Аллах приказывает тебе вывести из потомства твоего делегацию в адский огонь. Смотрите, сказано бисоут, голосом Аллах Субхану Таля приказывает. Это указано на то, что речь Аллах Субхану Таля это не только смыслы, это и слова, и голос Аллах Субхану Таля говорит, это сообразно его величию. Сообразно его величию. Что касается заблудших, то они говорят, Аллах, речь его является изначальной. То есть все, что называется речью Аллаха, это нечто изначальное. То есть Аллах Субхану не произносит речь потом, что бывает какая-то речь новая у Аллаха Субхану Таля, он произносит ее. Нет, вся речь его это изначальная. И речь это не слова, не что-то, что слышно. Это некие смыслы, говорят ашариты и им подобные. Некие смыслы, которые у Аллаха Субхану ва Тааля, когда им говорят, а как же тогда пророки слышали обращение Аллаха Субхану Таля к ним с речью. Что отвечают ашариты? Они говорят, Аллах создает звуки, которые выражают те смыслы, которые есть у Аллаха Субхану ва Тааля. Конечно же, это страшное искажение. Это страшное искажение. Это искажение, на самом деле, если посмотреть в этом плане, хуже даже, чем у муртазилитов. Почему? Потому что муртазилиты, они говорят, да, Коран – это речь Аллаха, но сотворенная. Великое заблуждение. Куфр. Но говорят они так. Эти говорят, вообще Коран, только смыслы – это Аллаха. А сама речь – это не Аллаха речь. Это высказывание речи, передача речи Аллаха. Изложение тех смыслов, которые есть у Аллаха. Аллах сотворил изложение этого. Получается, еще хуже, они вообще говорят, что Коран это не речь Аллаха, получается. Хорошо? Другое вот из этого хадиса, утверждение, конечно, Йаум-аль-Кияма, судного дня. Один из постулатов веры, имана, истинного. Другое вот из этого хадиса, утверждение взгляда Аллаха Субхану Та'аля, сказано «Ва ля янзуру илейхим», и мы не посмотрим Аллах на них. Раз на них не посмотрит, значит на других посмотрит. Значит, есть взгляд Аллаха Субхану Та'аля, особый взгляд, судный день. Наподобие того, как имам Шафии. Этот аят в суре Мутаффифун. «Калла инна ман раббихим йаума изин ла махджубун», но нет, они от своего Господа в тот день отделены завесой. Он это сделал в качестве довода, да? Нашел, увидел здесь довод на то, что будет лицезрение Аллаха Субхану Та'аля в судный день. Верующий увидит Аллаха Субхану Та'аля. Он сказал, раз будут те, которые будут ограждены завесой от Аллаха Субхану Та'аля, то, что видеть его, значит, будут те, кто будет видеть его. Это доказательство на видение Аллаха Субхану Та'аля верующими. Другое вот из этого хадиса утверждение очищения рабов Аллахом Субхану Та'аля. И на это указывается в Коране. وَلَكِنَ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ, но Аллах очищает, кого пожелает. Другое вот из этого хадиса утверждение наказания. Причем это не легкое наказание, это наказание, сказанное алим, мучительное наказание. Но упасет Аллах, Субхану ва Та'аля. Другое вот из этого хадиса, это то, что нужно расходовать воду на нуждающихся, если есть лишняя вода. Причем это ваджиб, обязательно. Откуда мы взяли, что это обязательно? Потому что есть угроза тем, которые отказывают в этом. У человека есть лишняя вода, есть кто-то, кто нуждается в этом, а он не дает. За это угроза, значит, дать это ваджиб. Конечно, если есть вода, которая для тебя только, а другому уже не хватает, тогда, конечно, ты в первую очередь на себя используешь ее. То есть, если есть, например, вода выпить тебе, и больше никому, хорошо, только тебе, и кто-то проходит, спрашивает, обязан ты давать это? Нет, потому что другой нет, лишней нет воды. Касается эта ситуация именно тех, кто отказывает в излишке воды. А другое вот из этого хадиса, что тот, кто лжет относительно цены товара, здесь сказано после времени Асра, это грех какой? Минкабайри зунут. Из величайших грехов. Из величайших грехов. Почему? Потому что такое наказание. Означает ли это, что вранье, если только относительно цены, тогда такое наказание, только это грех? Или если, например, человек неправильно описывает свой товар и клянется, говорит, да, это очень хороший товар, очень качественный, этот товар произведен там-то и там-то, на самом деле это произведено не там. Хорошо? Входит ли это также в такую угрозу? Да, это тоже сюда относится. То есть не только, очевидно, что не только речь идет о том, что он соврал относительно цены, если врет относительно качества товара, это тоже входит в запрет. Хукм один. Он таким образом отбирает имущество у мусульманина. Часть его имущества. Другое вот из этого хадиса, что присяга правителям мусульман это из религии. То есть это не просто мирской вопрос. Это вопрос из религии. Это часть религии. Поэтому люди должны знать, что если есть правитель, присягнуть ему, для простых людей это просто иметь убеждение, что ты присягнул. Нет, это не значит, что он должен ехать к правителю присягать ему самолично, но иметь убеждение, что он подчиняется, что это религиозная обязанность. Это не просто что-то, что имеет отношение к мирскому. И здесь указание в этом хадисе на то, что запрещено давать присягу правителю из-за мирских каких-то целей, потому что пророк алейхиссалату вассалям пригрозил за это, и это относится к большим грехам. Также большим грехом, братья, является ложь правителю мусульман. То есть, если правитель спрашивает, например, подчиненных своих о состоянии людей, как живут люди, в каком положении, подчиненный обязан сообщать правду правителю и не лгать. Хорошо? Потому что иначе это будет хияна, это будет вероломство, это будет измена. Обязательно, если правитель, руководитель будь то руководитель государства в целом, или это какое-то должностное лицо. Он спрашивает подчиненных о состоянии дел, о состоянии людей. Нужно говорить правду. Кто-то скажет, ну зачем мы будем его расстраивать, настроение ему портить. Скажем, что нормально, все идет хорошо. Нет, это неправильно. Потому что если он будет знать, как все на самом деле, он попытается исправить это, применить какие-то меры. Это даже касается на уровне школы. Если есть директор, и он спрашивает, какова успеваемость, например, у учащихся, можно ли говорить, все отлично, оценки у всех, или отлично, или очень хорошо. Между этим только колеблется. Или очень хорошо, или отлично. Других нет у нас оценок. А между тем колеблется между удовлетворительно и плохо, или очень плохо. Можно врать? Нет, нельзя. То же самое. Следующий хадис от Джабира радиаллаху анху о том, что двое людей вели тяжбу относительно верблюдицы. И каждый из них говорил, ну тиджат инди, эта верблюдица родилась у меня. Вакама байина. И каждый из них привел доказательство на то, что это его верблюдица. Фахада биха расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям лиман хия фи яди. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям присудил ее тому, в чьих руках была эта верблюдица. Сказано двое мужчин, не сказано, кто эти мужчины, не сказано, кто эти люди. Почему? Потому что это не влияет на хукм, даже если не упомянуты их имена. Сказано, что они вели тяжбу относительно верблюдицы. Каждый говорил, что верблюдица, за которую они спорили, родилась у него. Может быть такое, что одна верблюдица родилась одновременно в двух домах от двух разных мам? Нет, не может быть такого. Значит, конечно, она принадлежит кому-то, либо тому, либо этому. Причем оба привели бейина, то есть доказательства. Такое доказательство, которое доказывало свидетели, которые говорили о том, что эта верблюдица, да, родилась у этого, или другие говорили у этого. Конечно, такое не может быть. То есть кто-то говорит правду, кто-то нет. Одновременно не могла родиться и там, и тут. Пророк алейхиссалату вассалам присудил эту верблюдицу кому? Тому, у кого дома она была. В чьих руках она была. То есть, эта ситуация понятна. Здесь верблюдица спорная, но она сейчас у одного из этих людей. Две стороны, ведущие тяжбу, верблюдица у одного из них. Значит, одна сторона называется здесь аль-муддаи, то есть истец. Вторая будет уже называться здесь что? Аль-муддаа алейхи, то есть ответчик. Здесь не как в тех случаях, которые мы разбирали на прошлых занятиях, где каждый истец и ответчик. Здесь один истец, другой ответчик. Почему? Потому что верблюдица в руках одного из них. Тот, в чьих она руках, это ответчик, тот истец. Каждый из них привел бейена, то есть свидетелей, доказательства. Если есть такая тяжба, когда есть истец и есть ответчик, как мы себя ведем обычно в таких случаях? Мы говорим истцу, тот, который претендует на эту верблюдицу, мы говорим, есть у тебя доказательства? Есть у тебя доказательства? Если у него есть доказательства, если у него есть доказательства, а у второго нет доказательств, значит присуждается кому? Присуждается этому первому, то есть истцу. Если истец говорит, нет у меня доказательств, нет у меня доказательств, тогда мы требуем клятвы у ответчика, чтобы он поклялся относительно этой верблюдицы, что это его верблюдица, тогда также заканчивается, что тяжба. Но сейчас у нас другая ситуация. Здесь истец предъявил доказательства бейина, ответчик тоже предъявил в свою очередь, доказательства. То есть здесь мы не потребовали от ответчика клятвы. Почему? Потому что истец привел доказательства. Клятва это если бы он не привел доказательства. Он привел здесь доказательства. Поэтому мы не требуем от него клятвы. Но он берет и тоже приводит доказательства, что это его. Значит, у каждого есть доказательства. Кому присудить верблюдицу в таком случае? Этот хадис, в нем есть слабость в иснаде. Приводится Даркутни и у других. В нем есть слабость. Но решение, которое здесь приводится, давайте посмотрим, оно соответствует другим хадисам, о которых мы говорили с вами на прошлых занятиях, или нет. Здесь сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, присудил эту верблюдицу тому, в чьих руках она находилась. Почему такое решение принято? Правильно ли это решение? Потому что здесь у ответчика есть доказательство свое также, опровергающее доказательство истца. Но почему мы отдали предпочтение истцу тогда в данном случае? Да потому что сейчас обе стороны, они в одинаковых условиях. И у той стороны есть доказательства, и у этой стороны есть доказательства. А перевес на чьей стороне? На стороне ответчика. Почему? Потому что у него это верблюдица. Хорошо? То есть, два доказательства, они друг друга нейтрализовали. А осталось так, как будто и нет доказательства. Есть истец, есть ответчик. У истца нет доказательства. Хорошо? Ответчик. Если нет доказательства на то, что у него в руках, значит, заканчивается тяжба. Остается только вопрос, а требуется ли тогда ему клятву принести теперь, что это его? Этот вопрос спорный между уляма. Есть те, которые говорят, да, он должен принести клятву теперь, поскольку теперь как бы эти два бейина, два доказательства нейтрализовали друг друга, их как будто нет, а с него теперь клятва, что это его верблюдица, и все, закончится дело. Другие говорят, нет нужды. Нет нужды здесь клятве, и в хадисе сказано, не указана клятва. Зачем тогда клятва? Вообще же по этому вопросу есть два мнения. Первое мнение большинства, это то, что мы сказали с вами, о том, что в таком случае присуждается верблюдица кому? Ответчику. Это называется дахиль, то есть внутреннее. Внутреннее. Есть второе мнение, что все-таки здесь присуждается истцу верблюдица. Это мнение есть. Существует мазхаб Ахмада, хотя мы сказали, большинство, они говорят, что здесь присуждается ответчику. Но есть некоторое мнение, одно мнение, что кому? Ответчику. Почему они говорят ответчику? Они говорят, потому что хадис у нас какой? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, в хадисе достоверно, что доказательство на истце, а с ответчика клятва. Так? Здесь истец пришел, заявил и принес доказательство. Все, раз есть доказательство, закончилось дело, значит, это его, говорят они. Здесь уже не дошла очередь до ответчика. Но правильно, конечно, иншаллах та'аля, это то, что мы сказали, мнение большинства, что присуждается ответчику. Почему? Потому что здесь на его стороне перевес. Потому что верблюдица у него. Потому что есть такая вещь, как изначальная невиновность. Аль-бара'атуль аслия. Доказательства, да, есть у той стороны, у этой, но эти доказательства нейтрализовали друг друга. Остается единственный вопрос, нужна ли клятва или нет. Мы сказали, есть два мнения. Но правильно, иншаллах, наиболее весомо, что это нужно оставить на усмотрение кадия. Если кадий сочтет здесь нужным, необходимым попросить клятву у ответчика, тогда, значит, он даст. Хорошо. Если он не сочтет это нужным, значит, не будет клятвы. То есть он должен посмотреть, в интересах этого дела что? Кроме того, ничего не убудет этого человека, если он поклянется, если действительно это его верблюдица. Если, может быть, у кады все-таки какие-то сомнения остались, и он хочет, чтобы поклялся он, что это его верблюдица. Если это его верблюдица, ничего от него не убудет. И подобный хадис от Ибн Умар радиаллаху тааля анхума. Следующий хадис здесь. От Ибн Умар радиаллаху тааля анхума. Что пророк, алейхиссалату вассалям, «Радда льямин аля талиби аль-хак». Пророк, алейхиссалату вассалям, вернул клятву тому, кто требовал права, то есть истцу. Сказано, что передал Даркутни, сказано Равахума, то есть этот хадис предыдущий. Почему он подобен, я имею в виду в передаче, кто передал. В иснаде есть слабость, говорит Хаджар. Да, в иснаде есть слабость. Как бы то ни было, здесь в этом хадисе затрагивается важный вопрос. А именно вопрос возвращения клятвы кому? Истцу в данном случае, аль-муддаи. Картина, чтобы было понятно, о чем идет речь. Есть истец, у истца нет доказательств. Есть ответчик, но ответчик уклоняется от клятвы, не хочет давать клятву. То есть истцу говорит, у тебя есть доказательства? Он говорит, нет. Говорит ответчику, клянись тогда. Все, с тебя только клятва. Скажешь, клянусь Аллахом. То, что он говорит, это неправда, это мое. Все, дело закончилось. Но ответчик здесь отказывается клясться. Это называется нукуль. Отказ от клятвы. Говорит, я не буду клясться. Что тогда? Вынести ли решение, присудить ли истцу на основании того, что ответчик отказывается клясться или нет? Или, может быть, нужно подкрепить истцу все-таки свое заявление, свой иск клятвы еще? Да, этот не захотел клясться, поклянется истец. Понятно или нет? Поклянется истец в данном случае. То есть возвратить ли клятву теперь, право клятвы истцу или нет в данном случае? И если он скажет, нет, я тоже не буду клясться, тогда все, иск закончен, значит, дело закончено. А если он поклянется, тогда перевес оказался на его стороне, значит, присудить ему. То есть, еще раз, чтобы было понятно этот вопрос. Зейд предъявил какой-то иск Амру. Говорит, Амар должен мне $1000, например. Что мы говорим Зейду? Мы говорим Зейду, предъяви доказательства. Зейд говорит, нет у меня доказательства. Что говорим дальше Амру? Амру говорим, признаешь это? Если признаешь, все, значит, это будет Зейду. Если не признает он это, значит, с тебя клятва. Если он клянется, все, дело закончено. Деньги остаются кому? Остаются ему, остаются Амру. Иск снят. А если он отказывается клясться, присуждаем ли мы эти деньги, значит, Зейду или нет? На основании того, что он отказывается. Потому что раз он отказывается, это указывает на то, что все-таки не его это деньги. Иначе почему он не клянется? Ему же не повредит ничем. Это клятва. Но тут остается вопрос, а может быть вернуть теперь клятву кому? Истцу, пусть он тоже поклянется, прежде чем мы все-таки примем решение, что эти деньги его деньги. Этот хадис указан на то, что возвращается клятва. То есть, если сказал ответчик, я не буду клясться, возвращается кому? Истцу. Если истец сказал, я не буду клясться, тогда что? Если истец сказал, я не буду клясться, тогда решается в пользу ответчика. Если истец скажет, а что я должен клясться? Ведь на мне бейина, на мне только доказательства. Доказательств у меня нет, почему мне принадлежите клятве? Что мы скажем ему? Твой товарищ, который должен поклясться, он отказывается клясться. Не хочет. Поэтому, значит, оказался перевес на твоей стороне. Но ты тоже поклянись. То есть человек, он возразил, почему истец. Он говорит, почему я должен клясться, если клятва это дело кого? Ответчика. Что мы говорим, почему он клянется здесь? Почему клятва ему передается? Потому что клятва, мы с вами изучали, братья, помните, она всегда бывает на стороне той, у которой перевес. В данном случае перевес оказался на стороне истца. Почему? Потому что ответчик отказался клясться. Как в вопросе Касама, помните? Касама – это когда убили какого-то человека. Хорошо, есть два враждующих племени, рода. И вот у племени, которое враждует с другим, нашли человека из другого племени, с которым враждуют, убитым. Труп нашли. Есть косвенные обстоятельства, указывающие на то, что, значит, убили эти, которые являются врагами. Но одного косвенного доказательства Карина недостаточно. Хотя перевес на стороне истцов, они 50 человек из их племени, они клянутся, 50 клятв дают. Хорошо, что действительно убили эти, убил такой человек из их племени, и тогда лишается в их пользу. Почему клятва здесь истцу дана? Потому что перевес на их стороне. Есть вражда, а это карина. Это улика. Хорошо? Так и здесь тоже. Как быть? Возвращается эта клятва к истцу или нет? В этом вопросе. Правильно, иншаллаху тааля, что это также на усмотрение судьи. Также на усмотрение судьи. Если он считает, что нужно вернуть здесь, обратить клятву к истцу, тогда это делает. И говорит тоже истцу, клянись. Тебе это никак не повредит. Если ты правдив, это тебе не повредит. Если он отказывается, вот тогда уже что? Приостанавливается дело до выяснения обстоятельств, пока не выяснится истина здесь. Если же судья считает, что не нужно возвращать эту клятву, обращать ее к истцу, например, он видит, что этот истец человек порядочный, человек честный, что он не может просто так прийти и кого-то обвинить в том, что ему должны $1000. Хорошо. И наоборот видит, что этот ответчик, человек, который, да, вполне мог так взять у кого-то и не вернуть. И если у истца нет клятвы, но ответчик отказывается клясться, тогда он может без клятвы истца присудить истцу. Правильно? А если он видит, что есть целесообразно все-таки клятва, тогда может от истца потребовать. То есть и это мнение, братья, в этом вопросе, то есть вопрос возвращения клятвы кому? Истцу. Это мы говорим на усмотрение судьи. Считает, что это целесообразно, значит делать. Если нет, значит нет. То есть он смотрит на обстоятельства, кто эти люди, которые ведут тяжбу, по поводу чего они ведут тяжбу, что это такое, и уже решает. Следующий хадис от Айши ради Аллаху Таля, она, которая сказала, «Дахаля алейя Расулуллахи, саллаллаху алейсалям, азата йомин масрура, табруку асариру ваджи, факаля алам тарай, иля муджазизи аль мудлиджи, назара анифан иля Зейд ибн Хариса ва Усамат ибн Зейд, факаля, хази иля кдаму баадуха мин баад». Айша ради Аллаху Таля, она сообщает о том, что однажды к ней вошел пророк, алейсалату вассалям, и он был радостный, и сияло его лицо, и он сказал, «Знаешь ли ты, что было с Муджаззиз аль-Мудлиджи? Он посмотрел недавно на Зейда ибн Хариса и на Усаму ибн Зейда и сказал: эти ноги, эти стопы друг от друга. Хадис, который привели оба имама. Так сказано: зата еум. Однажды пророк алейхиссалату вассалям вошел к Аиша радиаллаху тааля анха, лицо его сияло. Лицо сияло, потому что если какая-то радость, действительно, лицо человека, оно становится просторнее, оно становится светлее, если он радуется. И он говорит: «Алям тарай», то есть знаешь ли ты, это для подтверждения того, что сейчас он скажет дальше про алейхиссалату вассалям, говорит про муджаззиз аль-мудлиджи. Муджаззиз аль-мудлиджи – человек. Мудлич – это избену мудлич, род, племя. Он посмотрел недавно на Зейда ибн Хариса. Зейд ибн Харис – это кто? Это мауля, вольноотпущенник пророка, алейхиссалату вассалям. Хадиджа, жена пророка, алейхиссалату вассалям, подарила Зейда ибн Хариса пророку, алейхиссалату вассалям. А он дал ему свободу. И таким образом он стал его мауля, вольноотпущенник. Он очень любил его. Назвали люди его сыном Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до тех пор, пока Аллах, субхану тааля, не ниспослал запрет на усыновление. То есть человек не имеет права относить себя к роду человека, который не является его отцом. А Усама ибн Зейд – это сын Зейда ибн Хариса. Сын вольноотпущенника пророка, алейхиссалату вассалям. Они были разные, отец и сын. Отец был белый, а сын был темный, потому что мама у него была эфиопка, хабашия, эфиопка. А поскольку они были разными, курайшиты, которые не упускали ни одного случая, чтобы как-то не кольнуть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или не опорочить его, они начали смеяться над Зейдом ибн Хариса и его сыном Усамой, подвергать сомнению то, что Усама это сын Зейда, что он законорожденный его сын, хорошо, что это именно от него ребенок. Может быть, это был какой-то другой человек, они не обратили бы внимания на него. Но здесь, поскольку они связаны с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы как-то доставить боль пророку, алейхиссалату вассалям, они стали вот так вот смеяться, подвергать сомнению происхождения Усама ибн Зейда. А он любил их. Поэтому Усама ибн Зейда называли «хиббу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям вабну хибби», то есть любимый сын любимого пророка, алейхиссалату вассалям. Кого он любил? Конечно, эти разговоры печалили пророка, алейхиссалату вассалям. И вот появился этот человек, которого звали Муджаззиз аль-Мудлиджи. Он проходил мимо Усама ибн Зейда и его отца Зейда ибн Хариса, когда они спали. Их не было видно, а были видны только их ноги. То есть они были укрыты чем-то и торчали только их стопы. Две пары стоп. Этот человек проходил, Муджаззиз аль-Мудлиджи, и сказал: эти стопы друг от друга. Почему обрадовался пророк, алейхиссалату вассалям? Потому что этот человек был каиф. Кто такой каиф? Каиф – это такой человек, который является специалистом в вопросе сходства. То есть он по каким-то чертам сходства может определить родство людей. Лучше, может быть, чем даже вот эти вот генетические анализы сегодня. Хорошо. Определяют родство людей. И он сказал: «Инна азил акдам ба'ду амин ба'». Вот эти вот стопы одни от других. Раз так, если стопы друг от друга, это может быть только отец и сын. Хорошо? Значит, Зейд – отец Усамы. В этом хадисе какие выводы? Во-первых, пророк, алейхиссалату вассалям, человек. Человек. И нельзя обожествлять его, нельзя поклоняться ему. Что указывает на это? Что его, как всех людей, касаются и печали, он печалился, он грустил, и радостный был. Сказано: вошел ко мне радостным. Дальше здесь указывается в этом хадисе на то, что человеку нужно радоваться тому, что является радостью, если торжествует истина и открывается истина, нужно радоваться. Если человека, который обвиняют, вдруг снимается с него обвинение, приходит оправдание этому человеку, обеляется этот человек, нужно радоваться этому. Потому что сердце не должно быть камнем, должно реагировать, должно подвергаться влиянию. Другой вывод из этого хадиса – это стремление пророка, алейхиссалату вассалям, к защите чести мусульман. Аллах, субхану тааля, защищает честь верующих. Аллах, субхану тааля, установил наказание 80 ударов тому, кто без доказательств объявит кого-то, обвинит кого-то в прелюбодеянии, то есть посягнет на его честь. Пророк, алейхиссалату вассалям, также защищает, смотрите, честь верующих. Другой вывод из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалям, очень хорошо относился к своей семье, к своим женам. Братья, это то, что нас с вами касается очень и очень сильно. Смотрите, как входит пророк, алейхиссалату вассалям, к своей жене радостной, сообщает ей какие-то новости. Не так, что говорит, не твое дело, зачем нужно знать. Хорошо. Как у нас сейчас люди относятся к своим женам? Только дай покушать. Хорошо, убери, постирай. Нет, обсуждает что-то с ней, делится с ней чем-то. Другое из этого хадиса, что может быть разный цвет кожи у отца и сына, и у отца и матери. На это указывает другой хадис, который приводится в обоих сахих, о том, что один человек из бедуинов пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, что сын у меня черный. Почему так? То есть я и жена белые, сын черный. То ли он сомневался в том, что это его сын, то ли просто его удивляло, как так это произошло, что он и жена белый, а сын черный. И он тогда пришел с этим вопросом к пророку, алейхиссалату вассалям. Что пророк, алейхиссалату вассалям, ему сказал? На его уровне. Прекрасный учитель пророка, алейхиссалату вассалям, он сказал, «Халляка мин ибель, а у тебя есть верблюды?» Он бедуин, конечно, есть. Он сказал, конечно, да, есть. «Ма альвану, а цвет какой этих верблюдов?» Он сказал, «Хумр, красные верблюды, то есть темные верблюды». «Альфия мин аурак, а есть среди них серебристые верблюды?» Другого цвета. Сказал, «Да». Тот человек сказал, «Да». «Мин эйна ата азали?» «Откуда это у них?» Говорит пророк, алейхиссалату вассалям. «Если все они красные, вдруг появляются такие, откуда?» Он сказал, наверное, это кровь притянула. Хорошо? То есть проявилась кровь какая-то. Пророк алейхиссалям сказал, «Фабну каза ля'ля уназа'ирк». Также у твоего сына, наверное, кровь притянула. То есть были кто-то среди предков, такие, черненькие, темненькие, и родился, поэтому он темный. Здесь, в данном случае, в вопросе Зейда и Усамы, радиаллаху та'аля анхума, тем более, вообще не должно было быть сомнений. Почему? Потому что мать Усамы Хабашия, эфиопка, они темные. Хорошо. Другой из этого хадиса, что Аль-Кияфа учитывается. Кияфа учитывается и принимается решение на основе Кияфа. Что такое Кияфа? То есть, вот когда такой специалист по внешнему облику выносит решение, да, на основе сходства о родстве, то принимаются решения на основе этого, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, смотрите, обрадовался этому и подтвердил это, и одобрил это. Если бы это была ложь, разве подтвердил бы это пророк, алейхиссалату вассалям? Разве он бы обрадовался этому? Нет. Поэтому сунна указывает на это. Кияфа, значит, это шариатский хукм. Кияфа, такое суждение каифа, это шариатский хукм. Построено на чем? На наличии сходства. Мы сказали, люди, кияфа, это что? Каиф называется такой человек, множество, число кафа, те, которые на основе сходства выносят решение о наличии родства. И уляма говорят, если два человека спорят относительно ребенка, чей это сын, и нет ни у кого доказательств, ни у того, ни у другого, тогда предлагается вопрос каифу. То есть решает каиф, кому он отнесет, тому и будет из этих двоих. Хорошо? Дальше. Если скажет каиф, этот человек, специалист, если он скажет про какого-то человека, в происхождении которого есть сомнения какие-то, он скажет, это такой-то сын такого-то, и никто не заявляет на этого ребенка. То есть какой-то человек, чей он сын, есть что? Сомнения. Есть сомнения. Каиф говорит, это сын такого-то. И никто не заявляет больше, не претендует на этого ребенка. Принимается ли решение хуком на основе слов каифа в данном случае? Да, принимается. Принимается хуком. Если, конечно, только нет каких-то обстоятельств, которые делают невозможным слова каифа. То есть, например, этот мальчик ему 15 лет, хорошо, а отец его ему 18 лет или 20 лет. Конечно, и он говорит, да, это его сын. Он, конечно, не принимается тогда. А если нет таких невозможных обстоятельств, тогда что? Принимается вот этот случай, понятен вам? На основе слов каифа. Есть ребенок, есть сомнение происхождения, никто не претендует, кроме одного человека. Каиф говорит, да, это его сын, значит, принимается решение. Вопрос происхождения понятно. В вопросе определения происхождения слова каифа принимается. А в вопросе, например, имущества или прав, принимается слова каифа или нет? Есть разногласия среди уляма, есть такие, которые говорят, да, принимается. Говорят, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, на основе слов каифа принял решение. Поэтому это не касается только вопроса отнесения происхождения, определения происхождения. Любого вопроса касается это. Не только насаб. Другие ученые говорят, нет, это касается именно только вопроса происхождения. Здесь слово кайфа, да, принимается, учитывается при решении. А вопрос денег и так далее, нет. Что мы скажем? Мы скажем, нет, во всех вопросах принимается слово кайфа, как очень важная карина, как очень важное обстоятельство. Хорошо? И если зашел вопрос, например, о деньгах каких-то спорных или еще что-то, и кайф выносит решение, говорит, да, вот этот человек, например, тогда что мы скажем на основе вот этого вот хадиса, на основе других доводов, что мы скажем? Слова кайфа учитываются, ну как? Этого человека, которого он обвиняет, кайф, говорит, это человек, его берут, хорошо, и его склоняют к тому, что он сознался. То есть говорят, сознавайся, потому что кайф сказал, хорошо. То есть ждут, сознается он или нет. Хорошо? То есть, например, смотрите, кайф говорит, вот этот след такого-то. Хорошо? Этот след, след такого-то. Принимаются его слова? Его слова принимаются, но это не значит, что мы теперь однозначно говорим, да, виновен тот, только на основе слов кайфа, нет. Но того человека, что его приводят и ждут, сознается он или нет. Действительно, эти кафа, вот эти кайфы, удивительные вещи происходят. Конечно, все, что они делают, это не на основе того, что они знают гайб. Они не знают сокровенное и не претендуют на знание сокровенное. Они принимают решения на основе каких-то нюансов, тонкостей, которые они видят. То есть это специалисты этого дела. Это дар у них от Аллаха Субхану ва Тааля, они специалисты. Такие люди есть из кайфов, которые могут определить, увидев стопу человека, как будто он увидел лицо человека. Какой это человек? Хорошо? Даже если он не знал этого человека, действительно удивительно. По ноге может, какой человек этот? Видит, например, след верблюда, может сказать, какой-то верблюд, большой, маленький верблюд, этот верблюд, на нем был груз или не было на нем груза. Даже могут сказать цвет иногда этого верблюда. Каким образом? Аллаху Тааля знает, как он, это их уже профессия. И говорит, Шейх Усамин, рахима Аллаху Тааля, был, говорит, в этом городе такой человек, кайф, который очень хорошо разбирался в этом вопросе. Случилось так, что вор перелез в дом к человеку и украл оттуда, к людям, к семье, и украл оттуда что-то. Но этот человек был близким этих людей. То есть обвинить его, или заподозрить его никто не мог. Потому что из близких людей. Он перелез через забор, украл и ушел. И вот этот кайф, он пришел туда, и он увидел единственное на стене увидел след от пальца, большого пальца ноги этого человека. Увидел, он сказал сразу все, там кто был полицейский, или кто сказал, все, ничего не надо, все. Пошел в дом к тому человеку, он его сразу узнал по этому следу от пальца большого на ноге. Пошел в дом к тому и говорит, как ты мог украсть, это же твои близкие родственники, как ты залез и забрал. Он говорит, почему ты меня обвиняешь, я такого не делал. Но делал ты, как ты не делал. Однозначно это, что это ты сделал, тот человек. И говорит ему, дай просто, что ты украл, хорошо, не будет тебе наказания, просто дай то, что ты украл. И тот человек вернул то, что он украл. То есть на самом деле это было так. То есть подытоживая, мы скажем, что кияфа, то есть вот определение кайфами, учитывается даже в вопросе денег. Видите, как, например, в этом вопросе. И это мнение удал предпочтение через самую тему, рахима Аллаху Тааля. Это что касается сегодняшнего урока и что касается Китабуль-Када, книги о Када, судопроизводстве. Мы закончили эту книгу по милости Аллаха Субхана ва Тааля. Ва саллаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллах.